начинаем читать главу Хука. Вайвапи Алину Ямашеванару, Зоху Кататура, Ашатимады Вайвапи Рабли Исраэль, Икху Илэха, דומת ממה אשר במום אשר לעולה לאור ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והיזה אל נוכח פני ועמיד מדמה שבע פנים ושרף את הפרה לעיניו את תוריו ואת בשריו ואת דמה על פרשה ישרוף ולקח הכהן עצי ארז ויזוף ושניתו לועט וישליך אל תוך שריפת הפרה מן השיניים זקון יישא את הסירי שאתה נזווה את חוקים. Хуким – это такие законы, что один Бог знает причины. Людям очень трудно понять какую-то логику. Бог говорил Моше Аарону следующее, чтобы они сказали. Вот это хукат. Хукат – это значит приказ. Законы, которые нам доступны. Законы, что если бы они не были в Торе, люди бы сами их придумали. Например, наказывать за воровство, за убийство, уважать родителей. Называется мишпатим. А такие законы хуким, в частности такой закон о ритуальной чистоте, что есть понятие нечистый, человек дотронулся, скажем, до дохлого животного, еще некоторые случаи, женщина там после того, как у нее шла кровь, так все виды нечистых, после того, как они окунутся в бассейне, миква, соответственно, приготовленный, с них сходит нечистота, они вечером уже чисты, кроме мертвого человека. Мертвый человек, кто дотронулся до него, кто нес его, или даже был под одной крышей с ним. Так, плюс к тому, что он должен окунуться в бассейне миква, нужно еще взять корову полностью красную. Если два волоса не красных, она уже не годится. И нужно ее, значит, зарезать. Теперь кровь ее, значит, брызгает священник по направлению к храму. Семь раз сжигает шкуру с мясом, с кровью. Во время, когда сжигает, сам бросает кедровую веточку вместе с травинкой соп, связанной с красным шнуром из шерсти. И потом эту золу смешивает с родниковой водой. И тот человек, который, значит, дотронулся до мертвого или был под одной крышей, не раньше, чем третий день и седьмой. Не обязательно третий, может хотя бы сегодня, но, значит, соответственно, третий и седьмой, скажем, десятый и четырнадцатый, два раза брызнут на него, так, и после этого с него сходит. Так я считаю перевод. Такие законы называются хуким. Жертвы относятся к таким законам, нечистота. Зот хуката, это закон Торы, что Бог велел сказать вам. Говори евреям, чтобы взяли к тебе, как понять к тебе. Значит, она называется на имя Моше. Моше сделал первую красную корову. Пора адумат мима, корова полностью красная, в котором нет никакого порока. Он на нее не нашло, ни разу не надели на нее ярмо. Вы ее дадите священнику Элазару, заместителю Аарона, значит. И он и выведет за отряд. Было место так. Евреи все делились на три отряда. Первый отряд Махне Шхина, где находился Мишкан, храм. Вокруг него левиты. Это Махне Левия. Вокруг евреи. Махне Исраэль. А это нужно было выйти за все три отряда. И он ее зарежет. Лефанав. Может зарезать любой человек, но в присутствии, значит, Элазара Коэн. А Элазар Акин берет пальцем из ее крови и брызгает по направлению к шалашу свидания семь раз ее крови. Сжигает он ее в ее присутствии, шкуру с мясом, с кровью, вместе со всеми внутренностями, с мусором. И священник берет кедровую ветку и травинку, и соп, и связанный красным шнуром, и бросает в костер, где горит корова. Теперь удивительная вещь, вот что еще, что вот эта красная корова, все те, которые работают вокруг нее, становятся нечистыми. Она сама потом очищает других. Значит, тот коэн, который, значит, вот работал вокруг нее, сжигал или бросил вот эту кедровую ветку, он стал нечистым, и он и одежда. Значит, она метамит горим, оскверняет чистых. Что? Умтагерет ми, очищает нечистых. Вот в чем парадокс. Читаем посук Зайн Хет Тет. Вехибез бегадав хакохен, ורחץ בשרו במים, וחי יבוא אל המחנה, ותומי הכהן עד הערב, ושוריף אותם, יחביס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, ותומי עד הערב, ויסף איש טהור, את איפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לדעת בני ישראל, למי שמי ארץ, למי נידח חטאתיים, וחיבס האוסיף את איפר הפרה, את בגדיו, ותומי עד הערב. והייתה לבני ישראל ולגי הגו בתוכם לחוקת עולם. Тот священник, который, значит, после этого кусочки кедровой ветки с травинкой, красным шнуром, он должен не только не чистить одежду, он должен тоже помыть, значит, и окунуться сам, и потом войдет в обряд, он не чистит до вечера. Тот, кто ее сжигал, тоже, значит, и одежда стала нечистой, и он должен окунуться и не чистить до вечера. Человек чистый должен собрать залу коровы, и за отрядом положат в чистом месте. И это будет общество евреев на сохранение. Ныне, да, вода, которая будет брызгать на нечисто. Хатат – это чувство чистительное. И опять, тот, кто собрал залу коровы, он тоже, и он нечистый до вечера, и одежда. И будет евреем и пришельцем, кто примет еврейство в мир, закон вечный. Так, предание говорит у нас, что зала красной крови делилась на три части. Обыкновенно делали в Иерусалиме, знаете где? На Масличной горе. Это было уже за городом тогда. Эзра делал, всего за всю историю делали 9 таких красных коров. Моше Рабейну сделал одну, нужно очень мало. Потому что одна корова все-таки много золы дает, сорняковой водой. И нужно чуть-чуть брызгать на человека, хоть капельку. Так одну часть оставляли на Масличной горе. Одну делили на все смены священников, которые были в храме. И одну, значит, это давали, значит, оставляли тоже в храме на хранение. Читаем дальше. Законы об этом. Юдалев, 11-й посыл. Ханугия бемейт лахал нефеш адам витамей шиват ямим. Ху итхатаву оба йом ашлиши ваим ашви итха. Вим ло итхата оба йом ашлиши ваим ашви итха. Кто дотронулся до мертвого, любая душа человеческая, он нечистый 7 дней. Значит, нет разницы, евреи или не евреи, взрослые или маленькие, до тонуса, до мертвеца, это нечистые 7 дней. Есть разница между евреем и неевреем. Если мы были под одной крышей с умершим евреем, мы стали нечисты. Под одной крышей с неумершим, с неевреем, мы не стали нечисты. Значит, евреи еще больше после смерти нечистоты. Есть целый разговор, что чем больше святости, то после смерти больше нечистоты. Так тот, кто дотронулся до мертвеца, должен очищаться, то есть на него должны брызгать третий день золой скрытой красной коровы и седьмой, тогда станет чистым. Если не очищался третий и седьмой, он не стал чистым. Значит, два раза надо на него брызгать. Юдгиму. Колану гея бемейт бенефеш адам аша ямут вло итхата эт мишкан но итимей венихата нефеш ахиме Исраил кеги менидо лозера калаф амейе отоматовум. Кто дотронется до мертвого, душу человека, который умер, не очистился, так если он вошел в храм или он ел из жертв, считается, что он осквернил, так сказать, мишкан ашем. Как мы переводим слово мишкан? Ну, это переносный храм, шатер, Бог он осквернил, и отрезается душа этого от Израиля, потому что воду, которую надо было, на него не было брызгать, он и будет нечистый, еще не чистота осталась, хотя он уже окунулся в микве, но он еще не чистый. Теперь добавляется еще не только кто-то толстый, был под одним шалашом. Значит, тут безразлично, что мы будем под одной крышей, или человек чистый наклонится над мертвецом. Шалаш будет, так сказать. Или наоборот, лежит, не дай Бог, мертвец где-нибудь, так? Допустим, или кто-нибудь пошел под него. Вот священники, они очень осторожны, когда идут хоронить, если идут мимо деревьев. Они боятся, что как раз пойдет эта телеграм-машина по деревьям, и они будут под этим деревом. что не было общего шалаша над ними. Читаем Юдалет. Зота Тора Адам Кемуд Боэл, Колабоэла Оэл, Вахалаша Боэл, Итмаше Ватемин. Зота Тора, это учение об этом. Если человек умрет в шалаше, кто вошел в шалаш, значит сверху крыша, и все, что в нем, нечисто 7 дней. Вехот лифатуа хашеринца митпатила лафтамейху. Значит, все металлические посуды, их тоже нужно будет брызгать, выходит это золой. 37-й день. И окунуть его в бассейн. И всякая открытая посуда, что не было на него, цамит называется покрытие, под сил присоединено, оно нечисто. Речь идет о глиняной посуде. Глиняная посуда, если она чем-то закрыта и примазана так, что тогда она сохраняет то, что внутри, и то, что внутри, не становится нечистым. А теперь будем говорить, если он не в шалаше, где-то в поле дотронулся. Вехолаше яга, опнея садеге, бахалалхе, овемейто, вецем адам, овекова, итмаше ват ямин. Влакху латоми, мяфа, сифата, хатат, внатана лав, маим ханим, алкели. Влаках изо, ветовал бамаим, иштахо, пизело, и овалку лакелим, валафашот, ашеро, и ушам. Веял ханугея, баецем, овехалал, Ова мейт, ова кавер, визата холата мей, ביום השלישי, ביום השביעי, וחיתו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, אחז במים וטהר בערב. וכל השאיגה, всякий, кто дотронется в поле, убитого мечом, или до мертвеца, или кость человека, или до могилы, он будет нечистый 7 дней. Интересно, почему написано «Вахалал хэр», убитый от меча. Не все ли равно? Есть у нас интересное предание, что меч, который был убит человек, другими словами, металлический предмет, дотронувшийся до мертвеца, имеет такую же нечистоту, как сам мертвец. Нет разницы, мертвец или, скажем, металлический предмет, который до него коснулся. Так для того, кто нечистый, берут из этой афар, это зола, это ифер, афар земля, а зола называется афар тоже, что сожжена очистительная этой красной корова, и добавляет родниковую воду в посуде, и возьмет и соп, и окунет в воде человек чистый, и брызнет на шалаш, и на все предметы, и на людей, которые были там, и на тот, кто дотронулся до кости, или до мертвого, до убитого, значит, или до мертвого, или до могилы. Так чистый должен брызгать на нечистого 37-й день. И очищает он его 7-й день, и он должен одежду тоже, значит, помыть, откунуть в бассейн, и в воде окунуться, и он чистый стал вечером. Дальше. Ваиш, 20-й посук. Ваиш ашайт мавлоит хата ванихата. Халефиша имитоха кахал кихи. Эт мигдаша виноит имей. Мини даал зрака лафтамеху. А человек, который станет нечистым и не будет очищаться, так он отрезается душа от народа. Как понять отрезается? Без устного предания мы можем неправильно понять. Пишет очень хорошо Рабби Шехаим Луцату, что Бог написал Тору так, что рассчитывая на каждую вещь, тут же объяснение. Вот, например, тут один человек, который стал нечистым и не очистился, он отрицается от народа. Так можно подумать, что всякий нечистый не очистился, он имеет грех? Нет. Грех есть только если он войдет в храм. Только тогда. И написано, потому что Мигдаш Ашем, храм Бога, он осквернил, воду, которую надо было не брать, он еще нечистый. Теперь интересная вещь. Посмотрите, вот 20-й посук, он называет святое место Мигдаш. А посмотрите в 13-й посук, он называет это же место Мишкан. Тут написано Мишкан он осквернил, а тут написано Мигдаш. Я интересовался, почему у меня это название. Раши, к сожалению, не приводит, и мне кажется, что это вполне достаточно. Он приводит только намеком. Посмотри, Гемараш, вот. Если было бы написано Мишкан, я бы сказал, да, карет, грех очень сильный, если этот самый временный шалаш, который сам может каждую деталь держал в руках и помазал оливковое маслом, тогда ему положено карет. Но Мигдаш, который построили позднее, не так уже. Поэтому написано Мигдаш. То же самое и в храме.
Что-то святость одна и та же.
Да. Если было написано 20, что Мигдаш он осквернил, я бы сказал, Мигдаш, конечно, большой грех. Это же навечно свято. Да. А Мишкан уже временный, да, может быть, меньше. Поэтому написано один раз Мишкан, один раз Мигдаш. ויתלהם לחוקת עולם ומזין אני דורך הביס בגדה ונוגיע במי אני דעית מהדר וכל אשר יביעת ומי התמה ונפש הנוגעת התמהדר так 21 посек, чтобы это было для них законом вечным. Интересная вещь. Тот, кто без дела берет эту очистительную воду и несет, брызгает, он становится тоже нечистым. То есть так, я, если беру, брызгаю на того, кто на, тот, кто нечистый, так я не стал нечистым. Но просто так я буду на чистого брызгать и граться, я стал нечистым. Я сказал, что эта вода все, она делает нечистым чистого, и наоборот, очищает нечисто. Так тот, кто просто без дела брызгает, значит, эту воду, должен очистить свою одежду. И кто дотронулся до этой воды, не чистит до вечера. А всякий, до которого дотронется нечистый, становится тоже нечистым. Значит, тут так. Кто дотронулся до мертвеца, он называется решен. Первый в смысле нечистоты. Он дотронулся до другого, тот уже называется шини. Первый нечистый 7 дней, а второй только один день. А тот, кто дотронулся, он только до вечера. Теперь немножечко друж. Хотя я сказал, что Шлома Амелах говорит в Мишле. Омат яхкама, я думал, я стану умным, пойму. Вирако мне, это далеко от меня. Очень глубокие вещи. Немножечко друж Раши говорит, что в каждом действии каждый грех чем-то исправляется. Евреи сделали большой грех. Они взяли мертвую вещь и поклонялись этому. Золотой телец. Сделали себе фигуру, ну это были, конечно, вышедшие из Египта, гоим, которые с ним были, но примкнули к ним, но несколько евреев тоже. Так грех у них был, они взяли, значит, себе золотого тельца. Грех символизируется красным, а очищение от греха символизируется белым. Так есть красивое такое выражение. Если какая-то прислуга была у царя, и ребенок напачкал там дворец, говорят, пусть мама пойдет и вычистит. Так за тот грех, что евреи мертвому предавали, отдавали честь Бога, так им дали мицва, что если человек умрет, это был золотой теленок, так мицва будет в форме, значит, они должны сделать мицва выше ихнего разума, взять красную корову. Корова это как? А мать теленка. Почему цельная должна быть? Потому что тем, что евреи стали, служили тельцу, они от цельных стали и получили как бы, как это называется, мум, недостаток. Надо взять корову, на которой еще ни разу не надели ярмо. Потому что только те, кто участвовали в сельце, они себе сняли ярмо поклонение Богу. То же самое, как они собрали тогда к Аарону, чтобы он делал, должен делать не Аарон, а его сын. Так? То же самое, как исправились они тем, что был сожжен золотой телец. Помните? То же самое, надо эту корову что? Сжечь. Вы помните, сколько человек пострадали тогда? 3000. Так берутся три вида, значит, берется какая кедровая ветка, маленькая травинка изов, которая растет на стенах, и связывается кусочком шерсти, окрашенной кровью человечка. Это намек такой, что человек грешит потому, что он себе очень высоко ставит и свой разум. Так если ты думал, что ты кедровая ветка, красивое такое дело, пойми, что ты не больше, чем травинка из сопа, из зов. И ты не больше, чем червячок. Теперь то, что обязательно сохранить зола, специально немного остается на сохранении, то же самое, как и с грехом тельца. Что Бог сказал, ладно, сейчас, значит, и веди народ. Если они согрешат, еще придется наказывать, еще приплюсую. То же самое, как грех золотого тельца есть. И то же самое, как все те, кто участвовали в золотом тельце, стали нечистыми, то же самое тут символично. Кто занимается этим сжиганием этого, становится нечистым. Почитаем еще 2-3 псуки. Мы находимся в 40-м году пребывания в пустыне, и начинают умирать руководители народа один за другим. Первый Мирьям, второй через месяц, первый день месяца Аарон, а через несколько месяцев 7-го Адар Моше. 20 глава. Ваявоу на Исраэл, колхайдан и бацин бахудыша решен, ваишевам бекадыш, ватамат шам, мирьям ватика вер шам, лаямайн лаида, вайку алу алу шева Аарон. Есть интересное предание, что Мирьям, она же спасала детей. Вы помните, она была маленькая девочка, она помогала маме спасать детей. Этих мальчиков, они которые родились. Она стояла, когда бросили Моше в воду. Так ее сход был очень большой, и в ее сход имели воду. Моше в его сход имели что? Ман. А в сход Аарон были облака. Так пришли евреи, все общество. Как понять, все общество уже вымели, кому положено умереть, все уже должны войти в страну. В пустыне Тим месяц первый, Нисан. Народ поселился в Кадыш, и там умерла Мирьям, и была там похоронена, и не стало воды для общества. Все. Так они собрались на Моше и Аарон. Когда она умерла? Предание есть. 10-го Нисан. Интересно, почему поставлено рядом. Вопрос, значит, об этом. Насчет очищения от мертвеца, так, и красной крови, и смерть Мирьям. Есть у нас предание такое, что если умирает хороший человек цадык, и народ чувствует эту пропажу, и очень принимает к сердцу, так это тоже считается как жертва. Как рабонот, как жертва, там и так цадыки. Теперь есть гемора, говорит, удивительная вещь, что нельзя мертвеца, если он уже умер, точно задерживать похороны. Как можно быстрее? Написано в том от Шам Мирьям, там умерла и там же похоронена. Раз, два. Вай посугиму, ваявам и Моше, а ваявам и Моше, ваяму, лом и облуговану, бихбахину, лифнерину им. Народ стал спорить с Моше, и что они сказали? Лучше мы бы умерли, как умерли наши братья перед Богом. Какая смерть была недавно? Помните, эпидемия. Эпидемия это раз-два умирает, а от жажды это более мучительно. Но очень нехорошо. Правда, это новые люди уже забывают, как было, но все повторяют ошибки. Не по-хорошему нельзя было подойти, Моше Рабейну помолись, чтобы было удание. Они начинают почти то же самое повторять. Далет. Влама хавитемет калавину яламидбар, азе ламут шам анахну верину. Влама хелитуну мемицраим лави отану рамаком ара, азе ло миком зехера. Утина вегефен римону маймайн лиштот, ваньон ворон Моше ваарон мипния кахал. Эл петах вол мейд вайплуа опнеем, вайрох видальну ялем. Зачем вы общество Бога ввели в эту пустыню? Чтобы умереть там мы со скотом нашим? Зачем вы вывели из Египта? Принести нас к этому плохому месту? Нет места, где сесть, можно сеять. Нет инжира, нет виноград, нет граната, воды нет пить. Так Моше и Аарон от общества вошли в ходу в шалаш свидания, упали на лицо, и явилась честь Бога к ним. Значит, появляется облако, будет Бог с ними сейчас говорить. Я думаю, здесь мы делаем маленькую остановку.
Мы остановились, что после смерти Мирьям не стало воды. И народ, это уже молодое поколение, которое выросло за эти 40 лет, те все вымерли. Все выходцы из Египта, которые были старше 20 лет, меньше 60, они вымерли, и остались только левиты, женщины и два человека. Из 603 550 за 40 лет осталось только два. 603 448 выбрали. Остался Калев бен Ефуне из колена Иуды и еще бен Нун. И вот эти молодые опять стали спорить с Моше, зачем вы нас привели в пустыню, ничего не растет, нет воды. Читаем посук Заин, страница 106. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה, ויקהיל את עידו, את על אהרן אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן לימיו. והוציתה להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בירם, ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ויקהילו משה ואהרן את הקהל על פני הסלע, ויאמר להם, שימו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מועיל. וירם משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשתה עדה ובירם ויאמר אדוני אל משה ולאהרון יא לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכם לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם האם עומי מריבה אשר אבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם צפי הפירבות בור גברים משה לימור שטובון סקזל Возьми палку. Интересный вопрос, какую палку? Гамате. И собери общество. Ты и твой брат Аарон. И говорите к скале при их глазах. И он даст твою воду. Вытащишь для них воду из скалы и дашь напиться обществу со скотом. Моше взял палку от Бога, как он ему велел, и собрали Моше с Аарон народ около скалы и сказали им, «Шимуна, послушайте, пожалуйста, хаморим». Хаморим – это значит непослушные. Из этой скалы мы для вас вытащим воды. Тут очень трудно понять, что он сказал тут и зачем на него такой гнев. Но Моше поднял руку и стукнул по скале палкой дважды, и вышло много воды, и напилось общество со скотом. И Бог сказал Моше и Аарону, за то, что вы лохемантем, вы мне не поверили, чтобы освятить мне при глазах евреев, за это вы не ведете это общество к стране, что я дал им. Значит, у них грех такой, что они что-то здесь не сделали, как положено. Это меймрива, вода, в которой был спор, что евреи спорили с Богом, и он был освящен среди них. Значит, Раши говорит, что если евреи видели, что за какую-то, ну такую небольшую, если можно выразить, оплошность, были наказаны Моше и Аарон не войти в страну, это напускает страх на людей. Что же тогда с нами? И тут очень интересный вопрос. В чем же был все-таки грех? И тут есть около 8 мнений. Я, наверное, разберу только 2 главных, Раши и Рамбам. И сейчас мы разберем это по словам. Раньше всего что было? Что? На основании Мидраш, так евреи собрались около скалы, и Моше и Аарон не знали точно, о какой скале речь идет. Хасела. Так евреи начинают шуметь, нервничать. Из какой скалы? Из этой? Так они говорят, так Моше рассердился и сказал Шимуно Хаморим. Что такое Хаморим? Хаморим это значит непослушные. Но это очень похоже на слово море. Море учитель. Хаморим. Они учат своих учителей. Вы сами хотите быть учителями. Хамина Селазе. Вы хотите, чтобы если скалы, о которой нам и велели, что мы вытащили воду. И написано, что Моше поднял руку и стукнул по скале. А тут не написано, чтобы он стукнул. Написано в Дибартем. Так мнение Раши, что в чем был его грех? Мнение Раши такое, что раз Бог сказал, собери общество ты с братом Аарон, в Дибартем Аласела, и приняли, что все слушают, что вы говорите, скала, давай воды, и потом даст воду, будет кидыш Ашем сильнее. А они его рассердили, и он стукнул по скале палкой, и от первого удара чуть-чуть капли, второй раз пошло сильнее, так уже кидыш Ашем не настолько, когда стукнул или когда говорят. Это мнение Раши. Значит, добавили, нельзя добавлять к тому, что Бог велел, написано в Дибартем, он не должен был сделать никакого действия. Это мнение Раши.
Не стукнули, ничего.
В Дибартем она села, не сказано. Моше мог подумать, и имел основание подумать, что если вы помните, выйдя из Египта, так там написано, что то же самое со скалой, но там написано «стукни в скалу». Так может быть, Моше подумал, раз он говорит, и что-то не движется, а может быть, надо стукнуть. Но все-таки он не имел прямого указания. Это мнение Раши. Так, конечно, больше эффективно для людей, когда только от одних слов. Рамбам говорит другую вещь, что люди смотрят на других, особенно на человека Бен Тора. И говорят, если ему можно, так мне тем более можно. Что же? Так и одна из качеств, которых надо избегать, это каас.
Бликаас.
Бликаас, откуда ты знаешь? Он-то...
Вы всегда говорите.
Но Шаул меня уже давно...
Минутку.
Он меня знает. Так что я хочу сказать, так если они увидели, что Моше Рабейну, вы его вывели из терпения, и он сказал, эй вы, гаморим непослушные, и стукнул по скале, так мне тоже можно быть каас. Это мнение Рамбам. Мнение Раби Авраам ибн Эзра, почему он стукнул два раза? Два раза. Уж хотя бы один раз. Еще мнение ибн Эзра, что надо было какую-то благодарственную песню Шира сказать. Еще мнение ибн Эзра, это сходится с Рамбом. Почему он назвал евреев гаморим, непослушные? Все-таки это нехорошо сказать коллективно. Рабейну Хананил говорит, и Рамбан с ним согласен, что за то, что он как-то поговорился «Хамин хасела азе ноцилахем», вы хотите, чтобы это сказать, что мы вывели воду. Лучше было сказать, что Бог выведет воду. Это мнение Рабейну Хананил. Раби Йосеф Албо, есть книга «Икрим», философская книга, где он спорит с Рамбом. Рамбом считает 13 основных постулатов. А он считает, что достаточно 3 из них выйдет все. Что существование Бога, и что Тора от Бога, и насчет того света. Можно на основании... Так Раби Йосеф Албо в книге «Икрим» говорит, что, может быть, никто не может ручаться за свое мнение, что на 100%. Он считает, что Моше и Аарон обязаны были. Уже 40 лет вы были в пустыне. Как вы видите, чуть что не хватает воды, сказал, надо было самим попросить у Бога и не дожидаться, чтобы народ кричал. Теперь есть еще книга Масе Ашем. Он говорит, что насколько видно из слов, из этой скалы, что ли, вывести воду, что был спор между Моше и евреями. Евреи хотели, давай отсюда. А Моше рассадился, значит, и стукнул палкой. Так, он считает, что вот это тоже, надо было показать, что из любого места. Ор ха-Хаим ха-Кодош приводит все эти мнения и говорит еще свое мнение. Но мне кажется, мы не будем очень углубляться. Тут можно много говорить. Но мне кажется, мнение Раши и Рамбам очень близки к пшат. Что Рамбам сказал, что нехорошо, чтобы люди видели каас от такого великого человека. И второе, значит, Раши, что раз он сделал то, что не было сказано, и не было сказано в Икисе, он считает. Поэтому я сказал, это наиболее близко к чему? К пшат. Теперь давайте еще немножко почитаем здесь. Они уже находятся в конце пустыни. И если взять границу Израиля, как они шли в пустыне, то на юге, они находятся южнее Израиля, они находятся рядом с государством Эдом. Ближе к востоку будут государства Амон и Моав. Так они сейчас находятся по соседству с Эдом. Если попросить у Эдома разрешения, и они пропустят, они уже войдут в страну. И считаю посох Юдалет. Ваишлах Моше Малахиим Микадишел Мелех Эдом Куамахиха Исраила Тойодато Иткулат Лааша Мецаакнум. И Моше послал посланников из места Кадиш к царю Эдом. Так сказал твой брат Израиль, ведь Исав и Яков являются братьями. Ты же знаешь всю неприятность, которую мы перенесли. Какие неприятности? Что они были в пустыне в Египте, и что их там мучили. Почему, интересно, он называет брат? Потому что Исав и Яков братья, но интересная вещь есть. Если отец умер и остался долг, то два брата должны оба терпеть долг. Оба должны отдавать. Авраам Авину... И что ему сказали? Кигир Езараха Берат Лулаем, твои дети будут в чужой стране пришельцами, Вавадум будет работать и мучить. Так у него был сын Ицхак. Так долг фактически и на Исава, и на Якова. Но что написано, потом они выйдут и получат страну. Так получается так, что долг полностью выплатил Яков. И дети Исава не были в чужой стране и не мучили их. Теперь, раз долг я весь выплатил, ты мне хоть помоги пойти в мою страну. Читаем Тетвав, Тетзайн. וירדו אבותינו מצרים ונשב במצרים ימים רבים ויראו לנו מצרים ונאבותינו ונצעק אל אדוני נשמע קולנו וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצי גבולך נברנה וארצך ולא נעבור בשדה ובחרם ולא נשתה מביר דרך המלך נלך לא ניתן ימין ושמאל עד אשר נעבור גבולך Наши родители сошли в Египет и жили там в Египте много дней и делали зла нам, египтяне, и нашим отцам. Как понять нам и нашим отцам? Алпипшат, я бы сказал, многие есть вышедшие из Египта, еще старики живут, левиты, и нашим отцам, которые умерли. Но есть еще интересная вещь. Когда ты делаешь плохо человеку, учти, что этот человек имел родителей. И в какой-то мере, значит, и ты делаешь зла, и родители на том свете, если не знаешь, что делается, тогда они тоже от этого. И мы кричали к Богу, и Он услышал наш голос, и послал Малах, посланника, и вывел из Египта, и мы находимся в Кадеш, город, конец твоей границы. Просим разрешения пойти в твоей стране. Не завернем ни в поле, ни в виноградник. Мы не будем пить воду из колодца. У нас есть своя вода, мы будем у тебя покупать воду. Пойдем по царской дороге, по указанной, по столбовой. Ни вправо, ни влево не завернем, пока не пойдем в твою границу. Раши говорит интересные вещи из Мидраш. Два брата, каждый знает, чем он силен. Написано «Хакокол Якова, Йодай и Медеисав». То есть евреи успевают голосом, то есть они обращаются к Богу, молитвы Торы. Так они вспоминают, мы кричали Богу, Он услышал наш голос. Эйсав имел браха мечом. Так он ему отвечает, ты не пойдешь, а то мечом выйду навстречу. Посох Ютхет, Вайомар и Лаве Дом Лотаво Би Пембахер Вицеликратехо. Эйдар Эдом, говорит ему Исав, не пойдешь через меня, а то как бы мечом я выйду тебе навстречу. ויאמרו אליו בני ישראל במסילה נעלה וממך משתה אני ומקנאי ונתתי מחרם רק אם דבר בגלה יעבורה תות אני מוגר אנצירת אישה אינטרסנוי ויש שטו און נאיתם זה רבותית יאת אינטרסנוי ויש что если вы находитесь где-нибудь в гостинице, и у вас своя пища есть, вы хоть вам и не нужно, покупайте что-то там, где вы находитесь, чтобы тот, с кем вы живете, имел какую-то от вас пользу. Вот евреи ему сказали, бамсила, по топтанной дороге пойдем, а если воду будем пить, я искать, вот я уплачу. Ничего тебе не помешает, пешком пойду. У них же было все время сейчас вода. Вайомер Лотавер говорит, не пройдешь. ויציא אדום לקראתו במקה ודוויות חזקה וישל אדום אמו נפטשת תיזול עם נרודו וסילני רוקוי ורוז'וני וימאין אדום נתון את ישראל עבור בגבולו ויית ישראל מעליו מזחצי על אדום דת עברי מפרצי פה עם הגרניצה היסטריה אותו שול עברי את נבנה שתניע פחודת מלינקי מדרשיסט ודיביטלני все что произошло с отцами показывает историю нашу в будущем, что написано в Торе. То есть в Торе записаны только такие события, из которых что-то будет в будущем. Я это проходил с Авраам, Ицхак все показывал. Авраам разъезжает, мы разъезжаем, в конце концов приезжает в Израиль. Ицхак роет два колодца, спорит, третий нет, это про Бет-Амигдаш первый и второй. Так Эдом, это символизирует этот Галут, который начался с разрушения второго храма римлянами. Пишет Йосиф Лави, что у Эйсава был сын Элифаз, у Элифаза был сын Цфо. Дети его, Цфо, поехали в Рим, и многие из государства его вошли там в вельможи Рима. Там он размножился. Так этот Галут называется Галут Эдом. Так написано, что когда евреи объезжали вокруг Эдом, им надоела дорога, и стали жаловаться и на Бога, и на Моше, зачем такая канитель, вот мы уже думали, уйдем в страну, опять убежай. Так говорит Мидраш страшные слова. Наши отцы, они только объезжали дом, они только нюхали запаха дома. Так им надоела дорога, и стали кричать не на Бога, и на Моше. Так что же будем говорить поколение, которое будет не только убежать вокруг, но будет в самом гуще голод и дом. Тоже интересное слово. А вот ему рак и риху реяхадом. Каца навшам надоело, вайдабру балекиму в Моше. Май омру адород шию бетор галут эдом. Так, здесь остановимся. В этой главе мы учили, за что Моше и Аарон не вошли в страну. И так написано в Торе, что «Вайомер Ашем эл Моше вэл Аарон», Бог сказал Моше и Аарон, за то, что вы меня не освятили при глазах евреев, зато вы не войдете. Нет. Другими словами, если бы они только говорили, и не сделали бы там, как Рамбам говорит, не, это, что не сказал бы непослушные, и не стукнул бы так раньше, то тогда вошли. Так везде, где написано, за что они не войдут, написан грех. Бхалмаком шенема лотаву элаарец, где написано в Торе не войдете, написано за какой грех? За эту воду. Так Мидраш дает очень красивые сравнения. По еврейскому закону, когда был порядок, так если человек сделал грех, написанный в Торе, что нельзя, его наказывали. Например, он ел трефа, или он ел плоды непоспевшие. Или в седьмом году есть такое мицва, что плоды седьмого года нельзя портить. Надо есть только в готовом виде. Леахла в лолеевсод есть можно, но не портить. Взять, например, для технических целей плоды я не имею права, съедобные. Так две женщины...
Консервы можно?
Да. Две женщины судили в еврейском суде, раввинском. Одну за то, что она в седьмом году совала плоды неспелые и ела. А другую судили за то, там она себя некрасиво вела, там с мужчинами туда-сюда. Так вот это, которое судили за плохое поведение, просила у судей, чтобы никто не знал, за что ее судят. Что было тайно. Та, которую судили за то, что она ела неспелые плоды, просила, чтобы объявили, за что судили. Чтобы не подумали что-то хуже. То же самое. Поколение за эти, которое не вошло из пустыни, они столько там испытаний делали, и Моше и Аарон тоже не вошли. Так везде и всюду, где написано по Моше и Аарон, что они не войдут, написано за что. Так на Моше еще туда-сюда, понятно. Он сказал непослушный, а стукнул. Ну а он при чем тут? Вот я мучу из себя эти всю жизнь. Вайомер Ашем эл Моше ва Аарон. Чем Аарон виноват? И я сделал себе один вывод, может быть он правильный. Что если, например, видит Миша, что золотушка начинает сердиться, кипеть, он должен успокоить, потише, давай, не спеши, не сердись. Так Аарон видел, что Моше рассердился, должен сказать Моше.
Не сделал.
И я видел такую вещь. Я одна очень интересная пара, муж и жена. Так он был, они очень хороши были, но начинал кипятиться. Как он начинает кипятиться, жена тихонько говорит, «Диври хахамим бенахат». Слова умных людей «бенахат», ничего не спал. И он успокаивался. Так выходит, что Аарон виноват тем, что он его не успокоил. Так мне кажется. Теперь я хочу добавить парочку слов насчет предыдущей главы. Очень интересная вещь, я слышал от Абхаим Шмулевича, Зиха Цадык, руководитель Ишивы Мир в Шанхае, который очень много сделал, чтобы вырастить людей, которые будут обучать Торе это поколение. Он во время войны возглавлял 5-6 лет подряд. 300 человек были в Японии, в Шанхае потом, и они день и ночь учили Торе, он возглавлял в очень тяжелых условиях, необычно. В гетто японском. Так он говорил всегда такую вещь. Есть у человека всякие страсти. И среди них такие страсти, что он вполне без них обойтись. И одна из них это честь. Так он разобрал такую вещь. Честь это значит, что ему хочется честь. Возьмите, говорит он, есть, пить, есть. Когда человек уже наелся, возьмите после пасхального сейдера. И предложите вам там еще там рюмку вина, или там еще кусочек курицы. И как-то уже... Уже наелись. То же самое половая страсть, когда человек уже удовлетворен, уже все. Но честь это страшная вещь, ненасытная. Мы видели Сталина, мы знаем Наполеона, полководцев. Сколько он не получает честь, ему все мало. Возьмем конкретный пример Гаман. Гаман приходит домой и говорит, слушай, говорит, он с женой сидит и с друзьями. Ты же знаешь, что я председатель Совета Министров. Гидло Амелах, Алкола Сарин. Ты знаешь, что все мне поклоняются. Тысячи людей. А вот Мотра я пошел, Мотра мне не поклонился. Так мне уже жизнь не мила, говорит он. Когда я вижу Мотры. Так надо же подумать. Ну что страшного? Все поклонились, и он такой мне, и столько он денег имеет, и все, и дети так вот. И все мало. Так чистят такая вещь, что чем ты больше получаешь, хочется еще. И действительно, посмотрите всех. Они считают себя нормальными, но они ненормальны в этом отношении. Крупнейшие властители, политические деятели, даже у нас в Кнессете. Вот как же, ему не дали первое слово. Его такой-то не поздравил с 50-летием. Вот ему... Вот скоро бабе сколько исполнится?
Да? Скоро будет трапеза.
Так представьте себе, что Алик не придет, не поздравит вас. Вы не будете спать целую ночь.
К тому времени это я уже был не удовлетворен.
То же самое было с Корахом. Корах. Человек умный. Если хахамим говорят, что хахам гадол, а я Корах. Это не просто наш брат. Он жил в поколении, которое стояло у горы Синай. И он слышал, что каждый день как Моше учил, а он так он же все-таки знал. И это двоюный брат Моше. И он был, нес Аарон. Что ему еще нужно? Он несет самую святую вещь Аарон, каждый врат. Так нет. Почему мне не быть священником? И вот это вот, из-за этого нет. Священник, почему и сделали Элицафан бен Узиэл? Он моложе меня намного, его сделали старше мной, а не мне. Так вот эта честь, так он целой ночи идет и говорит, и держит речи, и натравливает всех на Моше, и чем кончилось? Он богатый, двоюный брат Моше, и он несет Аарон. И если хахам говорит, что он был пикиях, умный, и хахам гадол, да и Тору, так нет, честь не имеет конца. Мы это видели на глазах, сколько людей погибло из-за там Наполеона или Сталина. Честь, чтобы там еще там, чтобы еще кто-то поздравил. Или чтобы там столько-то солдат, кажется, 120 тысяч он пустил на смерть около Харькова. Может быть, они к Новому году будет победа или нет. Все честь. И у нас как будто умные люди, профессора, его не поставили, подписали там вторым или что. Так мне очень нравится... Слова Раби Хаим Шмулевича, Зехона Левраха, от его отца. Есть в книге Когелет такая вещь, что Когелет говорит, Шлома Амелах, Иектана, маленький городок, ванашим бамат, на людей мало. Обой Леа Амелах Гадол, большой царь пришел, окружил ее. Обоно Леа Мецудот Вахарамим, ну, всякие там эти надстройки, чтобы ее взять. И как будто уже все пропало. А в этом городе нашелся Иш Мискейн Вахахам. Бедный какой-то незаметный человек, но умный. Он милый Туя, скола Ебхахмута, и он спас весь город своей мудростью. И кончает она, что самое интересное. Винишли Зохара там Мискин, но никто о нем даже не хочет вспомнить. Слова Шломе Амелах нам не загадка, ничего не понятно. Гмор Недарим говорит, Ир Ктана Ванашим Бамат, это и человеческое тело, человек это маленький мир, человек это городок, есть в человеке все, что хотите в мире, так? И пришел на ней царь, большой царь на этот город, это Йецер Ара. Он очень сильный, он властвует над всеми органами. Вот попробуйте, когда надо на мицва как-то лишней, на авера ты побежишь. Мелах Гадол, он командует всеми, он и сразу слушается. И он построил такие большие эти осады. Нашелся мискин, это яйцатов. Желание хорошему, это он не такой же заметный.
Хахам. И он спас весь город. Ну, и дальше ладно. Теперь говорит Абхаим Шмулевич, но не написано, как он спас весь город. Каким образом он спас? Все-таки интересно знать. Я мучился всю жизнь, признаюсь вам, не знал до этого, до сих пор. Отец Абхаим Шмулевич, и каждый Рабалта, сказал так. Знаете, чем спас этот бедный город? Что он доказал? Что все эти постройки, все, это чистый обман, это афера. Это только обман зрения. Что все, что Ицерара настроил, это чистый обман. Ничего нет фактически. Это я вам дам конкретный пример. Вот насчет чести. Вот, когда, вот эта вот вещь, что меня подпишут первым или вторым, или дадут выступить первым или вторым, или поклониться Мотхе Аман или нет, или сделать Кораха Габайна, это что-нибудь меняет? Это абсолютная ахизата майм, как называется, блеф. Это ман. Ну вот так и пути цара. Сколько людей воюет и спорят. Возьмите даже у нас в Кнессете уже евреи умные. Сколько ерунды, кто первый выступит? Или кому будет дана честь, или что? Это же маленькие дети, и то умнее, когда играют это...
За лидерством партии.
Ты опоздал, молодой человек. Мы говорили о том, что Аман говорит, все, я имею, все мне поклоняются, но Мотхе мне не поклонился. Так мне жизнь уже не мила, что-то.
А, значит, в отношении к тому его?
Да, да, так, поэтому он целую ночь.
Может,
это
не должен был
поклоняться? Не должен был, другой вопрос. Но ему не хватает чести. То же самое возьмемте еще одну сайт. Так насчет чести я сказал, так, чтобы ты еще не был Болгаева. Чтобы ты не имел голода, слышишь?
Капец, если вы говорите вот по фамилии, что там Миша?
Миша Матвеев. То же самое насчет денег. Так я сказал, обыкновенные страсти, самые вот звери, они разорвали кого-то силы, они уже сыты. Пока сыты, они уже не очень.
Они совсем безопасны.
То же самое человек.
Кстати, безопасно.
Он поел, все, уже больше нет страсти. Даже в половом отношении. Но есть такие страсти, которые яйцерара человека делает ненормальным. Одна из них страсть к чести. И еще страсть к деньгам. Так Мора говорит, иногда мет вахацита аватоб яду. Насчет материальных благ. Не было случая, чтобы человек умер. И что половина того, что он хотел, имел. Речь идет не о верующих, которые настоящие верующие. Бог Ашем, поел, одеться, хватит, что мне надо. Да? Мне не надо это. Оставлять бенчику, что ли, деньги, что ли, я обязан. Ему хватит пока то, что у меня в банке. Так что я хочу сказать. Так человек имеет еще, если ему, он имеет 100 монет. Вот тем, а там хочет он 200. Хорошо, он уже имеет 200. Когда он имеет 200, он хочет 400. Нет, 400, да. Он имеет 400, 800. И так все увеличивает. И конца нет. И я видел одного человека. Он уже Аллах Башалом. Очень хороший человек был. Одинокий. Ни детей, никого.
Лалы.
Так он зарабатывал неплохо. Так он, кроме заработка, он еще пытался кое-что... Немножко торговать. Покупал бочки меда, продавал туда. Он одолжил многим людям. Я помню, в Ташкенте одному он одолжил на покупку дома несколько тысяч. Другому, третьему, так десяткам. Но несмотря на это, у него была какая ошибка. Он все еще. И буквально на себе почти ничего не покупал. И там какой-то кусочек хлеба там с молоком. Не это ли... Нет, он гоев не уманул, мицвот он делал, но все-таки, что не надо было ему так стараться, не есть и не спать. Я помню, как сейчас. Так человек уже под 65-66. Он зарабатывает неплохо. Так он нет, так он бежит, где пекут мацу. Тащит на улице 70 кило мацы. Бежит их подавать. Тут его милиционер может волнуется, еще заработать. Так, и, так это не страсть, есть страсть к деньгам. Нет, и человеку нужны деньги на расходы, он не деньги ему нужны, а то, что ему нужно, разошел, все. Мне конкретно нужны были деньги, допустим, да, на свадьбу. Я там одолжил, заработал, все. Ну, но есть страсть иметь еще деньги, есть такая болезнь. То же самое и с деньгами. Тот, есть посук в Мишле, о, хейф кесев, ло изба кесев. кто любит деньги, он не насытится. И так это идет всю жизнь. Мы видели людей-миллионеров, которые в 60 лет, еще ему нужно. Я вспоминаю Ташкент. Он уже на том свете один человек. Он работал на большом, в общем, там был шелкомотальный комбинат. Вчера история. Бекитер, что там получилось? Он не рассказывал бухгалтера. Никогда он почти не имел времени поесть. Бежал все это там в точке сдать. Они делали левые продукты, продавали. Кончилось дело тем, что бухгалтер его жалел, видишь, что он весь обед выжал, давал ему там кусочек хлеба, там сливочным маслом напоешь. Начальник главный там. Кончилось дело тем, что кто-то выдал и посадили 247 этих точек в магазине, и его расстреляли. А у него, если бы он ушел от этого дела, хватило бы ему и детям, и внукам. Так вот эти... Да. Так что я хотел сказать, так очень умно сказал вот этот отец Абхаим Шмулевича, что когда посмотреть на эти все осадочные вот эти вот машины и постройки, чтобы взять город, осадные, оказывается, это только манзрин, ничего там нет. Это сам человек выдумывает себе и желание чести, и желание денег. И конца нет. Пример конкретный даже вот привычки. Человек, который не курит, ему, если нет папиросы, ничего страшного. Он сам себе заставил, и несколько раз курил, ему же потом не хватает. То же самое с гашишем. И то же самое с другими.
С наркотиками это иначе,
насколько я понимаю.
Там уже организм.
Минуточку.
Камбоджа есть специально
на... Насчет этих, тот, кто уже попался, пусть он спрашивает опытных людей, врачей, как это учиться, но самое лучшее дело, чтобы не становиться рабом своих страстей. После этого, слушайте, мне стало понятно и слова Хахамима в Пирке Авот. Как раз он просил Пирке Авот. Хахамим говорят, что написано в Торе, что Лухот для Михтав, Михтав Элегимгу. Надпись сделал не Моше, а Бог сам прорубил. Удивительная вещь есть, что есть мидраш, который я не понимал, а сейчас только стал понимать, что каждый звук, что Бог произносил, так сам звук проламывал у Блохода эти слова. Сейчас сверли за ультразвуком. Кол дебуа ве дебуа, а я котив Блохот. Ва михта, михта валакиму харут алохот, харут вырезан у Блохот. Так хахамим говорят интересную вещь. Алтикри харут, вот он молодец, он знает. Не читай вырезано, но хирут. Что такое хирут? Свобода алохот. Нельзя думать, хасвишлом, что хахамим хотят менять, как считают в Торе. Они хотят мысль вложить в эти слова. Как понять вырезано в лухот и свобода на лухот? Люди, которые не привыкли выполнять мицвот, кажется им, и они говорят, что быть верующим евреем, жить по Торе, это оковы. Руки и ноги связаны. В субботу нельзя там работать, зажигать свет, курить, с чужой женой нельзя, или без хупы нельзя, и без миквы нельзя. И, например, с деньгами тоже вот немножко не так часто нельзя. Потом возьмем еще целой недели не есть хлеб, только мацу, это же тяжело. Поститься целые сутки. Они говорят, что верующий это он связан. Люди, которые жили таким образом, и пробовали потом жить по религиозной жизни, они говорят, что нет, нам кажется наоборот, что сейчас я больше свободен. Что хривут алалхит, свобода алалхит. Почему? Потому что человек не может быть ни туда, ни сюда. Если он не имеет законы, по которым жить, он раб своих страстей.
И чужих тоже.
И чужих. Так он более связан. И тот, кто пробовал и так жить, он видит, что суббота отдыхать это не мучение, это таки отдых. И ничего страшного нет и ограничений в других, и в пище, и в половом отношении, наоборот. Потому что тот, кто создал человека и природу, он дал законы, и он знает, что для нас лучше. Так хирут алалухот. Эйлаха бен хорин ала мишей сигба тора. Свобода в лухот. тот, кто живет по Торе, он так и свободный человек. А тот, кто не хочет это делать, так он не думает, он не так уже свободен. Вот люди могут это подтвердить, по-моему. Я видел несколько людей. Элхо бехоринам еще сигма Тора. Но подтверждает, да? Теперь интересная вещь, вот мы сегодня успели читать, что Моше и Аарон остаются похороненными там, около этого, около этих Дора-Мидба. Как говорит Мидраш, это все-таки тоже не зря. Да-да, 5 минут, честно. Дело в том, что Моше Рабейну является пастухом, вывел это все его дети, все его овцы. Моше называется Руэ Нейман, верный пастух. Кто из вас знает Зоа наизусть? Он, нет, там написано много раз Райо Мегимно, верный пастух. Так Бог говорит Моше, слушай, Моше, как ты можешь войти в страну? Машал, только этот машал дослушай, маленький, ты ничего не потерял. Машал Роэши Яцали Роцоно Шалмелах. Один пастух пас царские овцы. Короче говоря, все овцы попали в плен. Пастух хочет войти к царю в двор. Так он скажет, ну что же ты скажешь? Как ты можешь войти без обед, без всего? Говорит Бог Моше, ты видел 600 тысяч, и все они похоронены в пустыне. Ты хоть тоже будь около них. Придет время, тхиятам этим, все. Так могут сказать, что эти люди, которые вышли из Египта, видели столько чудес, и были при получении Торы, чтобы у них нет ламаба, нет, раз ты с ними, так не беспокойся, значит уже тоже с ними войдешь. Поэтому Моше и Аарон остались там. Чтобы совсем до Амидбар. Ты это понял или нет? Но здесь остановимся. Мы остановились, что евреи подошли близко к дому, это Исав, потомки брата Якова, и просили разрешения пройти, и он не разрешил. И вот рядом с Эдом случилась неприятность, умирает брат Моше Аарон а-Коэн. Читаем, Хавбет, «Ваису микадыш, ваявоу бни Исраэл, кол хайда хорахар». Поехали из Кадыш, это граница дома там рядом. И евреи пришли, все общество, в место Хорахар. Как понять Кол-Хойда, все общество? Раши говорит, «Кулам шлемим омдим лейканес ларец». Все уже полностью, все, кто должны войти в страну. «Лея яхат» – ни один не остался из тех, кто должен был умереть, все уже вымерли. Так рядом с Кадыш есть место Хорахар. Гора – это гар, а гора – гора на горе. Значит, как маленькое яблоко на большом. «Ваёмер Адонай аль Моше вэль Аарон бе-Хорахар, аль гвул эрец Эдом лэймор». Бог сказал Моше Аарону вместе Хорахар, на границе со страной Эдом, следующие слова. «Ясиф Аарон эл Амав, ки ло яву эл Аарец ашер натати лбни Исраил, аль ашер бритем эт пиу мин мерива». Есть такое выражение, которое показывает, что человек не просто умирает, тело кладет в землю, душа уходит в свое место. Написано «Иосиф Аарон Эламав». Пусть уберется Аарон к своему народу. То есть душа уйдет к предкам, потому что не войдет он в ту страну, которую я Адон Ивреин. А за то, что вы нарушили мои уста в спорных водах. קח את הארון ואת אלעזר בנו ועל אותם הורהר ויפשיט את הארון את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו והארון יאסיף ומתשם וזמי הארון היסיב הסילם אלעזר וזיסני הורהר גורן נגרה יסנימי שדיר דסרון ונדין שיסין אלעזר הארון יאסיף וביריוצה יומריותם. Так, слова «возьми Аарона и сына Лаза» обыкновенно, где написано на людей «как», значит «уговори его». Ты его утеши и успокой, скажи ему: «Аарон, ты имеешь такой сход, что я не имею. Ты перед смертью передаешь свое все назначение сыну Лаза». Значит, священнические одежды и Коэн Гадол передается Лазару. Про меня Моше не знает, что с ним будет. Значит, Арон снимает одежду, дает надеть сыну Элазар, ложится там где-то на постели, закрой глаза, протяни руки, закрой рот, и амуня, как это называется, метат на щека, как поцелуй от Всевышнего, без мучений. Моше это даже понравилось, что он умер очень красиво, передал сыну. Но удивительная вещь, как Аарон, какой цадик, ни спора, ни слова никаких. Он мог ли спросить, а я, собственно, что виноват? Но помните, мы разбирали вопрос. Мне кажется, что Аарон только, можно его обвинить только в том, что когда Моше начал садиться, надо было его успокоить. Это мое личное мнение, другого я ничего не вижу. Ваяс Моше каше ацивады, ной ваялу ал хорагал и ми кол гайда. Ваявшиит Моше эт Аарон эт бигадав. ויביש אותם את אלעזר בנו וים את אהרון שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל поступил Моше, как велел Бог, хотя им это было очень тяжело. Такого брата взошли на ההר при глазах всего общества. Снял Моше с Аарон одежду и надел Элазар. Значит, Аарон снимал одежду Коэн Гадол и дал надеть сына Элазар. И умер Аарон там на вершине горы, сошел Моше и Элазар с горы, ваиру кол айда ки гава Аарон. И все общество увидело, что скончался Аарон. Ваевкует Аарон 30 йом кол бейт Исраэль. И оплакивали Аарон на 30 дней весь дом Израиля. Хахамим замечает очень интересные вещи, что для нас проходит незаметно. Когда умер Моше, написано «Ваевку бней Исраил эт Моше шлошим йом». Бней Исраил, значит, мужчины. Тут написано, что «Ваевку эт Аарон, Аарон оплакивали кол». Что такое кол бейт Исраил? Кол бейт Исраил, весь дом Израиля. Я думаю, не вредно будет, чтобы привести слова из Масехет Авот Раби Натан. Там есть предание, как вел себя Аарон. Кстати, поговорка Гиллела, Гиллел говорил так, чтобы каждый человек был учеником Аарона. А как это понять, быть учеником Аарона? Он уже умер, я же не могу его видеть. Так, охив шалом, любить мир, веродев, гнаться шалом, охив это бриот. Что такое это бриот? Так я заметил интересную вещь в Тверат Исраил. Не написано «Охив бни Адам», «Охив анашим». Брия называется «Твар», «Боже, твар» все-таки это. Это нигде еще не знаю, можно ли его назвать человеком. «Охив это приет». Как он нравится, мой душ? «Умкавал латра и притяни их к Торе». Так говорит у нас «Абод Рабнасан, Аарон Мехалир Бадерах». Аарон идет в дороге. Пога встречает его Адам Раша. Он и с ним здравствует, говорит, но там во шалом. Тот потом хочет сделать какой-то грех, что-то такое сделать, что-то плохое. Потом он думает, неудобно. И если бы этот цадик Аарон знал бы, какой я подлец, стыдно будет ему со мной встречаться. Все-таки это ему удерживало. Может, он... Так этим он удерживал. Шнейбны Адам Асум Рива. Поругались два человека между собой. Холах Аарон и Целех Аарон одного видит. Он говорит, бни, знаешь, сын мой, хавеха вот этот, он прямо рвет на себе одежду и стучит себе по сердцу, какой я дурак был, зачем я так обидел того и так далее. Мы бешти, мне стыдно перед ним. Я же сказал не как положено. Хуяшев, и он беседует, пока у него кинами либо сходит у него, что у него было на сердце. После этого Аарон идет к другому, и он говорит то же самое. Бни хавиха, тот, значит, тот ему это не говорил. То выходит, что он говорил неправду. Лешелом. После этого, когда они встречались, они уже были между собой по-другому. Так, поэтому... И что тут рассказывается насчет женщин с мужчинами, что если он знал, что у кого-то отношения натянутые, нехорошие, так он начинал с ним говорить, и
значит, он ему начинал даже, тогда еще не было, допустим, книги Шломо а-Мелех, где написано, что если я человек одной из тысячи нашел, вы еще бухалыла, помните? Одну женщину тоже трудно найти. Так он ему сказал, что, во-первых, ты ведь так не сумеешь остаться, надо будет жениться. Где гарантия, что вторая будет лучше первой? Не так легко найти человека достойного. Но, допустим, она уже лучше первой, но уже на тебя есть кнут. Чуть что там не так, приходится в жизни, сказать, ага, он опять, значит, то самое, что не ладило с этой. Потом он ему говорил, что я слышал, что не родные там состоятельные, что такое могут помочь. Короче говоря, он очень много, он устроил шалом, бенишли и что. Так когда потом рождались дети, тогда давали имя при жизни. Так они сказали, давай дадим имя Аарон. Пусть он хоть что-то будет иметь от этого. Когда дают имя, надо стараться дать имя по-хорошему человеку, с хорошим гербом, чтобы хоть что-то имя имеет значение, что-то входит. Так они давали имя по ему. Так что же получилось? Получилось, что больше 10 тысяч шли за этими, за Аарона, 12 скотов шли, детей, которые родились после того, что он сделал шалом. Так это называется, что Камаамафим написано, тысячи шли, что назвали все Аарон, что Родеф Шалом, что такое Родеф Шалом? То что же получается? Так Моше Шемихихам Бидварим Кашим, Моше им говорил, что они неправильно делают, ругал их, Ваевкупный Исраил от Моше, и женщины не очень знали по нему. Но Аарон никогда не сказал, Шарахто, ты плохо сделал, и Шарахто, он как-то другим путем действовал. И знали его все мужчины, все женщины, Ваевкупный Аарон Шлошим Йом. Не могу удержаться, и не знаю, можно ли это вовремя Ракумаш, но шутку я тоже люблю. Один большой цадык сказал, что перед людьми, чтобы все были довольны, никогда не получается. Что наидеш, ете за эфаралом и кеменит. Вот были Моше и Аарон. Кажется, больше этих людей нету, так? Так есть посук в Тилим. Вайкану ле Моше бамахане, ле Аарон кедош Адоной. Простой перевод, что евреи вайкану и ревновали, искали на Моше, что в отряде, и про Аарона, святой человек Божий, на него тоже искали недостатки. Так этот цадик, я забыл его имя, жалко не помню, что можно найти на Моше, что можно найти на Аарона? Ну что? Я вас спрашиваю. Мы были бы счастливы хоть миллион или... Очень просто. Вайкану ле Моше бамахне. Нашлись люди, которые говорили, Моше все-таки нехорошо поступает. Почему? Он находится где-то там в конце отряда. Такой человек, как он, должен быть в гуще, ближе ко всем, не где-то. Вайкану ле Моше. Ты должен быть бамахне. А так надо идти, надо таскаться куда-то. Такому вакиш ашем етел мехус ле Моше. Так нашли нам Моше. Что говорить? Аарон. На Аароне много разговоров было. Они говорят, ну что такое? Это же наш Коэн Гадол, святой человек. Со всеми подлецами он друг. Какие-нибудь босяки, пьянчуги, погалишь, ну и он там цел, возится со всеми. Ларон, Кдош Ашем, ты хоть чисто я должен соблюдать. Везде и всюду, среди всех подлецов, там какой-то побил жену, он там, тут и все, со всеми надо. Так как не делай? Найдется на тебя. Поедем дальше. Видимо, есть Медраш, и Раша приводит. Я не знаю, из Хумаш это не видно, но Хахамим говорят, что почему именно в это время, что они были у Эдом, Бог отнял у них этого цадыка Аарона. Это же потеря страшная. Что Нитхабру Лейткарив Лейсава Раша. Евреи решили сделать общество культурной связи там с Эдом, скажем, в Западной Германии, обмен опытом, они стали приближаться к Исава Раша. За то, что они стали дружить с Исава Раша, у них Бог отнял в это время этого цадыка Аарон. Удивительная вещь.
Значит, с людьми плохими, плохого качества не надо очень дружить, не надо подальше. Я говорю слово Раши. Мисхабру лгиткарив лисава Раша хасуа цадык. Поэтому написано, что Бог сказал Моше и Аарон, алгула рацедом. Какая разница, Гуза? Что они, будучи Эдом, это же все-таки наши близкие, Исав, стали слишком лгиткабыр. Удивительная вещь, мы бы сами это делали. Теперь рассказывает Гмор еще одна вещь. Что пока жил Аарон, в его схуд Бог наводил туманные облака над евреями, а после его смерти на какое-то время прекратилось. Когда прекратилось, так раньше не была видимость, плохая видимость. Так когда они стали видимы, решили на них напасть. Уже что-то написано в Торе Ваишма Акнани Монахат Ешива Негев Киба Исраил Дераху Атарим Вайлахам Бейсраил Ваиш Мимену Шеви. Услышал Кнани царь Арада, житель Негева, что евреи пришли Дерах Атарим, по пути у Атарим это туристы, вот эти, которые Рагнам, 12 человек шли по Негеву. Так стал воевать с евреями и взял у него плен. Плен только там одна рабыня. Вайда Исраил неда ладыной ваюмар им натон титинет амазе бьяди вахарам тиеторехем ваишма адыной бекол Исраил ваитинет акнани ваяхим атем эторехем ваикашим амаком хама. Израиль дал обет Богу и сказал, если отдашь от народу мою руку вахарам ти, слово хирем, иногда это означает уничтожение, то есть, чтобы я ее убить, а иногда означает то, что я отдаю на храм. Написано, кол хоре хирам ло ипаде, то, что дается, значит, на храм, если будет добыча от ее годов, я то отдаю только на мешкан. Так услышал Бог голос Израиля, отдал к нами, ваяхарим этем их из городами, значит, добычу он отдал на мешкан, а этих людей убил. И я назвал ее место храма. Кто был? Кто это был? Почему не написано? Написано, к нам не услышал. А евреи дали неро, если дашь этот народ. Почему не написано на тинте тоне так на ней? Почему амазе? Так, Модаш говорит, и гмара Рошона, это был Амалик. Написано Амалик Йошив Берацанегев. Амалик Йошив Берацанегев. Ну что? Амалик уже напал один раз. Были из Египта, его разбили, и был приказ, чтобы Амалик уничтожать. Так Амалик припрятался и ждал момент. Теперь он решил напасть, чтобы не под видом Амалик, как немцы нам одевали советскую форму. Так он притворился под Кнани, на языке Кнан, чтобы вы думали, что это Кнаним. На Амалик особый приказ был. Махот имхе, а? Акнани мелах арадо, в том месте это было. Это в том месте, близко к арадо, да. Так что я хочу сказать, евреи посмотрели, что по виду что-то не похоже на акнани язык. Так когда молишься, надо сказать точно. Так они боялись сказать это акнани, сказали это амазе. И поэтому хамти. Дальше. ויסו מהורה דרך ים סוב לסבור את ארץ אדום ותקצה הנפש העם בדורך וידבר העם בלהים ובמשה למה ליתונו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ועם מים נפשי מקצה בלחם הקלוקיל так они поехали из Гораха по дороге Ямсуф окружать страну Эдом и надоело народу дорога так Раши говорит что такое ותקצה הנפש העם. Так это психологически понятно. Они говорят, вот-вот мы уже думали, идем в страну через Эдом, а тут опять обходить. Так было с нашими предками. Но когда человеку что-то тяжело не может вытерпеть, говорят, ватикца нефеш. Короткое дыхание. Но интересная вещь, что после смерти Аарона они должны были поехать назад. Там перечислено семь остановок. Так, народ стал говорить на Бога и на Моше, зачем вывели из Египта мирить в пустыне, нет хлеба, нет воды, нам доел этот легкий хлеб, ман. Потому что ман был как сгусток питания, чтобы меньше им выходить. А они это использовали на плохую вещь, что такое, мы почти ничего у нас не выходит. Что тоже?
Так Мидраш говорит страшные вещи. Маси, Авоци, Малабаним, то, что написано, покажет будущее. Раньше это тут не проводит, но вы мне поверьте, что это написано в Мидраш. Так он говорит, если наши предки вокруг дом кружились, обходили, так они только понюхали, что такое дом. Так им надоела дорога и стали жаловаться и на Бога, и на Моше. Надоело нам дорогу. Так что же будут говорить поколения, которые будут в Галуте дом? Галуте дом начинается с возвращения второго храма до сих пор. Что не удивляется, что они будут и на Бога, и на Моше обижаться. А вот и ну рак хериху риях эдом. Ватикца нефешам бадорах, вайдабирам балакиму. Ма йомру адорот, шею бетох галут эдом. Страшные слова. Дальше. Посук вав, ваешалах алину и баам, и там хошим асрафим, вайнашху этаам, ваяма там рав ми Исраил. ויבואו העם אל משה ואמרו חטאנו כי דיברנו על אדוני רבך התפלל על אדוני וישים עלינו את הנחש והתפלל משה בעד העם תקבוך נתפלל על הרות זמי שגוצ'יך נשיתי אני כוסרי לא דמי לא מנוגע נרות בישראל תקבוי את הבא וחודית ותצי אותו בלקה שתבוך נעשי לרבות שתו אני ניקוסרי נזכת Так, народ, и в 40-м году, смотрите, как нет гарантии. Уже немножко войти в страну, несколько минут. Так, пришел народ, со всеми недостатками они знали адрес. Пришел народ, может говорить, мы грешны, и грешили, потому что говорили на Бога и на тебя. Помолись Богу, чтобы он снял, убрал от нас змеи. И он помолился за народ. Отсюда мы видим, что нельзя быть жестоким. Ага. Вот видите, вот вы сами виноваты, я не буду за вас просить. Нельзя так делать. Раши говорит, если мы вакшим именно просит изменения, не надо быть жестоким. Пасук хетет. Ваёма рады, ну и ял муше, асилаха сараф, весима ту амнес, вияя кола нашух, вирао то вахой. Ваяс муше, нахаш нахош, твои семьи, аллах амнес, вияя אם נשך הנחש את תשבי ביהית, הנחש המחושת לחיים. פרוסט כזה אומר שזה לא סיבי שרף. שרף את פיגור הזמי, פקטיסקי את יד ג'יוד ג'ם. היא פסטה יבא נשסט, יפסיקי כתבוד איתו קושן, היא פסמוטת נניבה בוית ג'יב. Моше сделал мизмеди. Интересно, игра слов. Ему не было сказано из какого материала. Но он подумал нахаш и нахошет. И поставил его на шест, так есть его укусил змей человека, он посмотрел на бедный змей и остался живым. Так спрашивает Гмора Рашишона, неужели вот этот медный змей имеет какую-то силу на хашмы мит и на хашмы хаем? Так вопрос не в этом змее. Вопрос о том, что если человек говорил, что вот неправильно Моше делает, и зря нас это тащит по пустыне, и все это против Бога. Так если его укусила змея, и он понял, что так как он себе повел как змей, что он говорил змеи, помните, первый змей говорил на что ты за это, и спаси не только от Бога. Так когда он посмотрел, вегибит аллахашан хошет, так он смотрит, и он знает, что это все от Бога наказание, за то, что себя повел как змей, тогда приходит лечение. Если человек осознал свою ошибку. Так у нас нет культа предметов. Так народ простой думает, вот эта могила, вот это место, вот этот предмет, этот талит наделал кто-то. Так все решает Бог, не предмет. Так вот этот нахаш анхошет был у евреев долго, несколько сот лет. И был у царя Хизкия у Амелах. Но что он увидел? Народ чуть не поклоняется ему. Так он взял его и разломал. Хоть это от Моше Рабейну, и это исторический памятник, у нас есть. Раз бывает грех, люди болеют, бегут на хашан хошет, нельзя. Надо обращаться только к Богу. Все. Здесь, я думаю, мы остановимся. Я слышал, но не проверил, что один ученый был сильно удивлен, когда он услышал, что слово нахаш имеет корень со словом нахошет медь. И действительно выяснилось, что там имеется процент меди. Я это еще не проверил. Насчет змей, вот надо поверить.
Что я не проверил бы? Это удивительная вещь. Читаем посук Юд. Поездки евреев в последний 40-й год. Ваисубне Исраил ваяхану беовод, ваисуме меовод, ваяхану беоги гавариим, бамидбар ашер пни муав, ממזרח השמש, משם נסעו, ויחנו בנחל זרד. משם נסעו, ויחנו, מעבר ארנון, אשר במדבר היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורים. Тут есть много разобраться, что без Тора שבעל פה устного предания ничего не ясно. Ваисубне Исраил, ваяхну беовод. Евреи поехали и остановились, значит, вместе овод. Это рассказано после того, как они стали кружить вокруг Эдом, и они стали роптать на Бога и на Моше, и Бог на них натравил змеи, стали кусать, до этого не было случаев. Потом они молились, так сказали перед Моше, что они виноваты перед Богом, и Бог ему велел сделать фигуру змея, он его сделал из меди. Оттуда они поехали в овод. Из овод они расположились и ей говорим. Раши говорит так, слово айн, юд и ей. И ей это место разрушенное, руины, сопки. Это и им. А и ей говорим переходные. Потому что оттуда переход через гору Ново в страну к нам. Вот эта гора Ново разделяет между Моав и Израилем, и Амори. Которые находятся с востока от Муав. Оттуда они поехали и расположились у реки Заред. Оттуда они поехали и расположились на побережье Арнон, который в пустыне, выходящий из границы Амори, потому что Арнон — это граница Муав, между Муав и Амори. Понять это надо так, что евреи обошли, после того, как обошли Эдом, они стали обходить юг Моава и восток. Потому что на южной стороне от Израиля находятся три страны. Юго-запад, близко Египет, потом Эдом, а потом идет Моав. Моав граничит на юге от Израиля и на востоке. Так евреи, когда вышли, они могли идти и к югу, из Египта, и они вошли бы тогда на побережье. Но Бог не пожелал, это очень близкая дорога. Кто желал убежать, мог тут же убежать. И в пустыне, когда так далеко уже были, они все время хотели бежать назад. Так Бог их провел по пустыне. Дошли до Эдома, Эдом не пропустил, они обошли Моав. Теперь они обходят, они обошли Эдом, теперь они обходят Моав. Так полоска из Амори входит в границу Муав до Арнона. Арнон — это граница Муав. Муав не разрешил им пройти. Теперь тут случились чудеса. Какие чудеса? Так тут не написано, в Торе только намек есть. Вот мы почитаем этот намек. Алкин йома бесейфа милхамот адынуй этварил весуфа бетанхалим Арнон. Посук Юдалет я читал. Алкин Йома, про эту поездку говорится, когда рассказывает войны, которые Бог вел. Это сравнивается от Вахив Бесуфа. Вахив — это то, что Бог им дал у Бесуфа, у Красного моря, у Ямсуф. Сравнивается то, что произошло с реками в Арнон. А что там произошло? Там, где Арнон, река, так географически это две горы. И внизу щели, и течет этот Арнон. В этих горах есть пещеры, выемки в одной стороне, с другой стороны как выступы. Так там спрятались стрелки целой дивизии и знали, что евреи пойдут скоро там. И они готовились на них напасть внезапно. Они пойдут, узкое такое место, некуда деться. Немножко до того, когда евреи прошли, Бог сделал так, что было небольшое землетрясение, и горы сошлись так, что вот эти выступы все зажали это в пещерах, и многих выбросило в воду, и когда евреи пошли
по этому месту, они видят тела, видят оружие, плавают. И они оттуда узнали, значит, что Бог их как их спас. Поэтому сравнивается, когда рассказывается о Милхамот Ашем, войне Бога, то, что он им дал Бог на реке у Ямсов, сравнивается с рекой Арнон. Дальше. Вешет Анхалим, Ашанатан Шеветам, Нишам Лигвун Муав, Омишам Бейрахи Абейр, Ашам Арнон Мошет Софетам, Ветнолаем Ногим. И оттуда, нет, Вешет Анхалим. Эшет – это то, что стекают реки. Ашанатан Шевета, что придвинулось. Вот эта гора, значит, которая, где были эти пещеры, сдвинулась, приблизилась к месту Уар и прислонился к границе Муав. И оттуда вот этот поток воды попал до Ира в колодец. Это тот колодец, что Бог сказал, мы сейчас соберем народ, и я им дам воду. Ведь евреи везде, где они приходили, за ними шла вода. И нужно было, значит, этим руководителям в песке, в Синайском, они, значит, палками проводили в песке, и вода шла как по каналу. Так вот, часть из этих вещей попала в этот колодец тоже. Они видят, тут валяются какие-то куски оружия, или там обгубленный, скажем, палец, или что человеческий. И они узнали все, что было. Есть такое образное выражение, что если ты угостил ребенка чем-нибудь, постарайся, чтобы мать об этом узнала. Чтобы была дружба. Так Бог сделал чудеса, но евреи потом узнали. Есть масса случаев, что иногда бывает то, что мы даже не знаем об этом. Вот один из этих случаев узнали люди в Шанхае. Я вам не рассказывал, что там было около 25 тысяч евреев в Шанхае во время войны. И среди них было, значит, Ишиба, мне выделялось больше всего Люблин, Дебаусин. И они были где-то. И вот они, да, они люди без гражданства. Живут, можно сказать, чудесами. Так? Учат Тору день и ночь. И вдруг они получают приказ готовиться к работе. Через 2 недели. Они ничего не знают, готовиться. Проходит 2 недели, никто не вызывает, проходит 1-2-3, опять давайте готовиться к работе через 2 недели. И так много раз. Потом узнали, в чем дело. Уже какие все-таки они ужасные подлецы эти Гитлера. У них уже 44-й год дело проигрывается. Он послал 2 специалистов в Шанхай, специалисты по газам. И там в промышленном районе построили много душегубок. Привезли уже циклон. И готовились уничтожить эти 25 тысяч в Шанхае. И вот был приказ через 2 недели на работу. И что же получилось? Как раз накануне, как выйти в гетто, страшная бомбардировка англичан, американцев, им не до этого отложили на 1-2 месяца. Стало спокойнее, опять их вызывают, опять бомбардировка. И так они не знали до конца войны, что там было. Что газ-циклон был приготовлен, душегубки приготовлены, место приготовлено, все точно.
Шанхайские власти согласились?
Все согласились, без всяких. Так бывает, так иногда же такие чудеса, что мы только потом узнаем. Читаем дальше. «Аз яшир Исраил, это широ азот аливы и ренула». Тогда запел Израиль эту песню. Когда они увидели эти чудеса, Аливеир Энуло, Аливеир, поднимай колодец, значит, эти вещественные доказательства чуда. Энуло, пойте песни о ней. Беир Хафаруа Сарим, Каруа Нидивиам, Бимхокиг Бимишам Ротам, Омимидбам Атана. Этот колодец копали ее не кто-нибудь, Сарим. Что такое Сарим? Министры, Моше и Аарон. Они начали копать. Потом подходят представители колен, Каруа Недивам, раскапывает ее, избранные из народа. Недив это еще, то есть каждый старший из колена отводит себе в сторону для Рувейна, для Шима.
Просим прощения и слушать.